Семейный час на радио «Вера».
И мы вновь возвращаемся в студию радио «Вера» за семейный стол. Ведущая Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Продолжают расспрашивать дорогого собеседника, настоятеля храма трех святителей в Раменках, отца десятерых детей, прекрасного мудрого собеседника, протоиерея Александра Никольского, о том, что такое целомудрие, как его добиться или как его сохранить, или к чему целомудрие может привести современного человека, не будем говорить девушку, хотя в первую очередь мы так уж получается имеем в виду девушку, в 21 веке. Не раз нам с Аллой встречались на нашем жизненном пути девушки, которые полностью попадали под определение целомудренные. Они делают все правильно, они мыслят правильно, у них сияют глаза. Они целомудренны и при этом глубоко несчастны. В их глазах читается страх и отчаяние, а иной раз они и произносят это, они говорят это. «Мне страшно, я в отчаянии, неужели я останусь целомудренной вот такой вот всей чудесной до конца жизни?»
Я не выйду замуж, имеется в виду.
«Под конец заведу 8». Да не только, не только. Ограничивая себя во многом, а именно в этом они видят путь сохранения целомудренности, они выстраивают все более толстую и высокую стену между собой и реальной жизнью. Жизнью, которую, как верно заметил отец Александр, снова и снова все более отчетливо диктуют женщине, да и мужчине о том, что сохранять целомудрие не надо, и мы сейчас покажем, как это сделать.
Даже я бы так сказал, как ни странно звучит, сохранять целомудрие – это грех.
Вот, да.
В современном таком понятии.
Да, так да, правильно.
Это некое
это
зло.
Не тренд.
Да, это зло. Это зло, это страшно. Это просто то, что человека калечит. Целомудрый человек – это человек покалеченный.
Я просто со стороны женщин, да, если вот заходить, я могу озвучить, какой там есть страх. Вот понятно, что, наверное, и не только то, что я никогда не выйду замуж, но и это тоже, что я останусь в итоге старой девой, будет у меня 8 котов, как Саша говорит, да, вот у меня будут любимые котики, и все.
А к 42 я серьезно задумаюсь, не пойти ли в монахини.
Ну, может быть, это, кстати, это почему? Это тоже путь, но дело не в этом. Дело в том, что если ей очень хочется...
Не из радости, а от отчаяния.
Да, а от отчаяния, потому что ей на самом деле хотелось выйти замуж. Но вот именно ее отношение к себе, вот такое, ну, как сказать, вот это ее понимание целомудрия помешало ей это сделать.
Знаете, я немножко сейчас утешу таких девушек, хоть немножко, да. Я в свое время, ну, лет там 8-10 назад, преподавал в колледже, где будущие повара учились, и там были дети с таких, ну, социальных, невысоких, так сказать, такого, так сказать, семей, социально невысокого статуса. Вот, то есть,
а вы там что преподавали?
Ну, был разговор о Боге.
А, то есть там приглашали просто священника,
да,
чтобы
да,
для желающих?
Я там регулярно раз в неделю это делал. И просто они один раз меня пригласили, другой раз, потом у них стала дисциплина улучшаться, так сказать, какие-то там правонарушения, да, что работает.
Тяжело вообще работать с такой неподготовленной аудиторией?
Ну, я всю жизнь с ней работаю.
Да.
Знаете, с этими девочками и мальчиками, так сказать, легче работать, чем я, например, работал на факультете психологии со студентами. С ними тяжелее. Так вот, и вот как-то там у них как-то, ну, где-то было, может, пополам, даже мальчик чуть больше, ну, как будущий повара как-то это вот. И вот в одном классе были несколько девочек, и они пошли что-то там, куда-то их вызвали с урока, что-то они там должны были сделать. Осталось там 8 или 10 мальчиков. Ну, лет было, наверное, по 19-18, вот как-то вот так вот. Совсем уже взрослые люди. Я спросил: мальчики, ну, девочек нету, вот поднимите руки, кто из вас хочет жениться на девственности, девственнице? Подняло 100% этих мальчиков. Вот. Ну, я дальше, так сказать, сделал такой для мальчиков, может быть, даже несколько нехороший поступок, когда вернулись 4 девочки. Я их сдал, мальчиков. Говорю: а вот знаете, мальчики, Это мы тут беседовали, такой мальчишник у нас был. Знаете, девочки. А вот мальчики ведь хотят жениться все на девственницах. Тут было гробовое молчание в классе. И самая такая девчонка, самая такая красивая, разбитная, такая вот прям, знаете, вот хозяйка жизни, она вдруг как заорет на весь класс, прям почти завизжала. Нет, они врут! Я говорю, да, они вам врут. В определенный момент. А думают они вот так.
А что же делать? Вот. Я понимаю девчонку с ее вот этой реакцией, потому что, как сказать, ей же, нам всем хочется любить и быть любимыми. Мы в подростковом возрасте понимаем это очень по-своему. И счастливы те, кто проходит по этому минному полю, ну, как-то вот паря над землей, но чаще всего в 21 веке подростки, ну, подрываются. И действительно, эти парни могут за глаза говорить одно, а в глаза-то транслировать совсем другое.
Конечно. А понимаете? Почему они транслируют?
А девушкам тогда что делать?
Почему они транслируют в глаза девушкам совсем другое, нежели чем думают? Я не думаю, что они меня обманули. У нас не были такие
доверительные отношения.
Нет, ли, и них не было, у нас не было, я не стоял оценок. Это были просто случайные приходы, которые, ну, регулярные в смысле, но они для них, вот если они там что-то другое будут делать, это на их там успеваемости, аттестате никак не отразится. Был просто разговор о жизни. Даже не был такой регулярный закон Божий. Просто какую-то тему, там, по-моему, тогда даже была оценка раз целомудрия вот в тот раз. И с ним пытался, им пытался что-то объяснить. Так вот, вот, понимаете, они говорят этим девушкам другое, прямо противоположное, из-за того, что им руководит грех, то, что называется похоть. Они хотят удовлетворить похоть свою. И именно похоть и заставляет делать то, что они на самом деле не думают. Это просто текущий момент. Своровать.
Знаете, можно я с другой стороны подойду к этой теме еще? Под целомудрием подразумевалось, ну, во всяком случае, раньше у нас там, да, вот пока были институты благородной девицы и прочее, вот некий идеал, да, женский, он включал в себя еще и скромность. Скромность, какую-то сдержанность такую, ну и так далее.
То есть, да, женщина... да, я помню те времена, когда женскую лодыжку увидеть было просто невозможно. И вот девушка в таком платье, как вы, Алла Сергеевна, выглядела бы крайне нецеломудренно.
Да, но в то же время, в те же времена были такие декольте.
Кстати
что даже
говоря,
сейчас не
да,
всегда, мне кажется, девушка решится в такое платье выйти.
А насчет
не травите душу, отец Александр.
Именно поэтому заблуждался Александр Сергеевич Пушкин, когда писал, что едва ли в России вы найдете три пары стройных женских ног. Неправда, гораздо больше. Есть и, в общем, ну, это детали. Я к чему? Вот, понимаете, ведь для того, чтобы женщина, которая хотела бы, да, или девушка, хотела бы счастливых отношений со своим мужем, семью, да, вот найти того самого единственного, она же должна каким-то образом... Сегодня, в 21 веке, да, то есть она, понятно, она может сидеть на печке, есть такая поговорка, что жених и на печке найдет. Но сколько сейчас таких примеров, когда сидит она на печке, и ничего не происходит? А происходит у кого? Происходит у тех, кто, может быть, кстати, даже и не теряя вот этой внутренней цельности, все-таки выходит в большой мир и каким-то образом заявляет о себе.
Это называется эксплуатировать сексуальную агрессию.
Нет, нет. То есть есть какие-то, я не знаю, то ли есть какие-то... Вот это сейчас есть навыки самопрезентации, да, есть такое определение. То есть женщина каким-то образом, она не обязательно заявляет о себе декольте. Она может быть в водолазке. Как мы знаем, водолазка это тоже работает. Вот, и причем похлеще, чем декольте порой. Дело не в том, как она выглядит. Она может быть очень целомудренно и, как это сказать, ну... сдержанно одета, но с большим вкусом, но она заявляет о себе, и вот как это, где проходит граница между скромностью и вот таким, такой возможностью показать себя, я для себя не очень понимаю.
Вы знаете, конечно, то, что было в прошлых веках, ну, это в основном оказалось высших классов, потому что у крестьянок они что, они работали вместе с мужчинами с маленького возраста и до старости. Так сказать, и с
там-то как
своим.
Раз надо было себя проявить,
да,
именно как хозяйку.
Да, там попробуй, там, так сказать, там не приготовь, не убери, ага. не скоси, там, не сожни там, и так далее. То есть они, чем же как раз должны были себя заявить. Если они не заявят, так их никто замуж не возьмет.
А еще на чтобы глаз горел, ну, а еще она петь должна и плясать
ну,
должна.
Да, и да, на да, свете, все да. там были хороводы, все такое. Угу. Вот это больше высших классов касалось, когда жена на женской половине с дочерями своими, вот это только высших классов. Угу. То есть небольшого процента населения на самом деле. Поэтому женщина может себе заявить. Просто как она не сломудрием, а возбуждением похоти в другом, так сказать, предположенном поле, по мужчинах, или каким-то другим способом.
Мне нравится определение, ну, не то, что определение даже, да, понятие шарм. И с моей точки зрения, между целомудрием, то есть цельностью личности и вот этим самым шармом нет никакого противоречия.
Знаете, мы сейчас немножко ушли чуть-чуть в утилитарную плоскость.
Это неизбежно, да, извините.
Да-да-да, но вот давайте посмотрим. Эта девушка, вот она вышла в мир, заявила себя по-современному, ну, то есть она познакомилась с мужчиной, так сказать, очень быстро с ним начала интимные отношения, там, через сколько-то там количество встреч, да, там, одно, две, три, пять, десять, ну, в общем, достаточно быстро. Потом, значит, думает, что он потихоньку к ней привыкнет, она его очарует, он уже не сможет без нее жить, она не выйдет замуж.
Ну, к ней теряет интерес.
Да, какой-то. Так вот, интересно, вот, что показывает практика жизни? Мы сколько угодно будем строить теории интересных, социальных, политических, там, экономических, там, духовных, например, да, но теория любая проявляется практикой. Какая практика жизни? Как у этих девушек в жизни получается, в конечном счете? Конец, дело, венец. Распад брака. Распад брака.
Маленький факт. В США, в Питтсбурге, специалисты из Penn State University изучили семейную жизнь около 1500 американских пар. Выяснилось, что пары, жившие вместе до брака, в два раза чаще переживают развод. Коротко о пользе целомудрия.
Да. Дело в том, что человеку, который не целомудрен, вот мы с вами говорим о целомудрии, а что такое целомудрие? Ну, мы определили, что это свобода от греха, но это такой немножко отрицательный момент.
Свобода, а любовь к свободе от греха.
Да, вот. А что такое положительная сторона целомудрия? Какая?
Ну, целостность.
Любовь.
Любовь, да.
Вот человек целомудрен, способен на любовь. Человек не целомудрен, на любовь не способен. Он способен на страсть. Увлечься, так сказать, вот этот вихрь страсти, так сказать, вот это все. Но страсть, как все естественное, тем более это с грехом связано, окончается. Потому что начинается, например, другая страсть. Поэтому я иногда девушкам говорю, которые церковляются, только современным девушкам, которые, так сказать, ну, по-современному себя ведут, но все-таки они вот увидели Бога и пришли в церковь. Говорю, вот ты кого хочешь поймать все в мужья? Ну, так грубо сказать. Хорошего человека. Человек, который будет изменять в день свадьбы. Бывает такое. Кого ты хочешь вот, заручить к себе? Если целомудренного человека, то как ты с ним? То есть он что-то целомудренный, и ты с ним будешь все не целомудренно, ты этим его испугаешь, и он тебя в жены не возьмет.
Ну, то есть что ты транслируешь в мир, то мир тебе
да,
в итоге...
естественно. Ага. Если ты транслируешь не целомудрие, на тебя, ну, если так совсем грубо сказать, клюнет человек не целомудренный. Вот эта женщина легкая, если легко, сейчас можно завести какие-то отношения. Но этот человек будет не целомудренный. И он тебя при первой возможности может бросить, чтобы завести другие отношения. Другой не целомудренной женщиной.
А можно, простите, я все в утилитарную плоскость перевожу. Но вот к вам, мужчинам, вопрос. Отец Александр, может быть, даже не столько, ну, все-таки вы священник, и вам здесь практика жизни, может быть, не очень это знакома сторона, да? Ну вот, Саш, у тебя много друзей среди мужчин, там 35+, условно говоря, да? На скромную женщину, которая сдержанно себя ведет, обращают ли внимание? Если обращают, то почему? Или все-таки проходит мимо?
Если это вопрос, то, вероятнее всего, правильным ответ был бы: скромная женщина не обратит на себя внимания. Mm-hmm. Людей, проходящих мимо. И, по-моему, в этом нет ничего плохого.
Пусть мимо идут.
Пусть мимо идут, действительно.
Так они так всю жизнь идут все мимо. Знаете, а она все ждет и ждет, и надеется, и надеется.
Знаете, все-таки мы как-то вот, у нас все-таки с вами передача на церковном радио, так сказать, у нас тут не чистая психология, поэтому не будем упускать, что Бог есть.
Да я понимаю, отец Александр, я просто столько знаю вот таких женщин, которым уже 45, которым уже к 50, и они всю жизнь так хотели, чтобы их кто-то заметил, а все проходили мимо.
Но я знаю много женщин, которые и внешних данных-то не обладали, у них, так скажем, ниже среднего. И видели себя достаточно целомудренно. То есть у них совсем как бы шансов не было с этой точки зрения. И они сейчас счастливые матери, так сказать, жены и все такое.
А я при этом знаю немало женщин, которых очень часто замечали, и которые сейчас абсолютно несчастливы.
Да,
и замечали все вечно какие-то...
Да, им тоже 45 лет, и они тоже свободные женщины. У них тоже нет мужа, и часто нет детей.
Так что должно быть тогда, что позволит эту женщину заметить, тому единственному человеку, которого, может быть, Господь к ней ведет? Что, у нее там глаза должны гореть? Или это счастливый случай и прочее? Я сторонница позиции, что надо брать свою жизнь в свои руки и жить ее.
Конечно, я с вами согласен. Дело в том, что эта женщина должна быть целомудренная. Но целомудренная не в том смысле, что она там глаза забилась в угол и закрылась там мешковиной, так сказать, или там какой-нибудь пранжо одела, и, так сказать, при виде мужчины падает в обморок, и там под мешковиной там тихо бьется, так сказать, от ужаса. Вот. Нет, конечно, это такие женщины, это у них, значит, вот комплекс неполноценности. Это не женщины такие, ну, с проблемами личностного такого, так сказать, развития. Вот. А просто надо быть целомудренной женщиной. Но это не мешает, что женщина может быть при этом умной. И Бог может ее наградить красотою внешней, чисто, ну, так сказать, телесной. И, естественно, она будет иметь яркое поведение. Знаете, мне вот ярких женщин, их с яркой красотой внешней, которую даже трудно скрыть, даже если она там...
Картофельный мешок на себя наденет.
Но картофельный мешок она на себя не наденет, но даже если она там никак не будет очень сильно ухищряться, все равно ее там как-то разглядят. Вот ей эта женщина больше проблем, чем женщина, ну, с более средними данными, усредненными. Почему? Потому что на нее больше обращают внимание, силу ее, и люди не всегда с чистыми намерениями, не всегда хорошие люди. Не всегда хорошие люди. Вот, поэтому... Если... Вот почему эти женщины, наши гипотетические девушки, там, 30-40 лет несчастные? Дело в том, что они не доверяют Богу. У них не хватает веры в Бога. Все-таки нам говорим о целомудрии, о любом другой добродетели. Нельзя пускать, что есть Бог. Если Бог захотел, что ты шел этим путем, женатым, не женатым, ты должен Богу доверять. И он тебя приведет к счастливой жизни. Либо замужем, либо не замужем. Либо женатым, либо не женатым. Вот без веры в Бога вот тут никак не получится. Чисто вот основываясь на наших каких-то личностных, там, так сказать, качествах, развитии там, и так далее.
Семейный час на радио «Вера».
Мы продолжаем разговор о целомудрии в рамках семейного часа на радио «Вера». Хотел я вам сейчас, отец Александр, задать немножко другой вопрос, но вы меня сейчас прямо так как-то так серьезно озадачили. Вы хотите сказать, что без веры целомудрие невозможно?
Настоящее целомудрие невозможно.
Вот как. Да. Почему? Нельзя стремиться быть хорошим, состоявшимся, не делать плохого, делать хорошее?
А потому что с грехом ты без Бога справиться не можешь, по определению. Любовь ты без Бога приобрести тоже не можешь. Тут как бы и в положительном, и в отрицательном плане. Без Бога не получится. Вот. А вот когда ты с Богом... вот тогда у тебя все получится. Вот, кстати говоря, в той же самой лестнице, просто недавно читал, поэтому цитирую обильно.
Да, на наше счастье.
Да. И там вот написано, что если человек, ну, каким-нибудь трудовым подвигом пытается справиться с нецеломудрием, он связывает слабыми веревками беса блуда. Там такие выражения. Если он всенающим деянием пытается это сделать, то он некими оковами железными же его связывает. Если он смирением, и там еще в другом месте, некими откровениями Божьими, прозрениями, да, такими духовными, то он закапывает этого беса в песок, то есть хоронит. То есть просто, так сказать, эта проблема становится полностью решенной. Без духовной жизни... Другой еще момент, опять же оттуда. Если человек... Почему человек нецеломудрен? Потому что он ищет любви, но не там. И вот если он будет искать любовь там, где надо, то есть у Бога, Бог ему эту любовь даст. И он будет удовлетворен то, что ему Бог даст. Это будет намного больше, чем просто семейная жизнь. Просто семейная жизнь. Конечно, людей, у которых нет семьи, их семейная жизнь является неким целью и чем-то таким, знаете, царством Божьим на земле. Недостижимо для них на данный момент. Но те, кто люди имеют семейную жизнь, они говорят, ну не всегда удачно. Говорят, да, вот везет же некоторым, вот у них нету семейной жизни, которая у меня есть. Это многие писатели об этом сейчас шутили. Так вот, у тех, у других, почему не, у них, так сказать, вот они несчастны, потому что нет семейной жизни, другие несчастны, потому что у них есть семейная жизнь. То, что у тех, у других не хватает Бога, отношений с Богом. Если будет отношение с Богом, то я знаю массу женщин, даже не монахинь, которые живут как монахини, современные женщины, современных специальностей всевозможных, и они счастливые женщины. Насколько это возможно быть в нашем греховном мире, конечно.
В продолжении разговора о том, что такое целомудрие, как воспитать детей в целомудрии и как себя, что очень важно, воспитать в целомудрии.
И что такое целомудрие в семейной жизни.
Что такое целомудрие в семейной жизни, абсолютно верно. Я очень благодарен вам, отец Александр, за то, что вы в очередной раз вспомнили Иоанна Лествичника, автора шедевра аскетической прозы. Часто целомудрие, вот по крайней мере я, приравнивается к воздержанию. Целомудрие значит не делать чего-то, не смотреть куда-то, не есть чего-то, не позволять себе чего-то. Уместен ли знак равенства между целомудрием и воздержанием?
Конечно, нет. Конечно, нет. Это вытекает из всех наших предыдущих слов, которые мы сегодня же произнесли. Если целомудрие, это почему-то, что целомудрие, это, можно так сказать, это определенная степень единства с Богом. А это уже положительные вещи. Вот то, что мы не должны делать, это мы не должны делать грех, который разрушает наши отношения с Богом и нас самих. Что вещь тождественная, на самом деле. А вот поэтому, если мы что-то не делаем, вот мы, допустим, не совершаем блудных поступков с нашей жизни, не блудим, это не значит, что мы будем счастливы люди. Мы можем быть очень несчастливыми людьми. Субъективно даже более несчастливыми, чем блудницы. Потому что они хоть блудом живут, а нам вообще нечем жить. А вот когда мы живем любовью, даже пусть не в религиозном аспекте, а, допустим, я знаю людей, которые в советское время, так сказать, им в церковь-то ходить особенно было даже некуда, они жили любовью к людям. И они были счастливые люди. Понимаете? То есть все-таки у нас цель – это любовь.
То есть важно задать еще себе вопрос, а живешь ты или не живешь? То есть не только, как это сказать...
Чем ты живешь?
Да, ну вот, да, чем ты живешь. Потому что, может быть, ты действительно и давным-давно уже, ну, фактически мертвый человек, но просто об этом никогда не отдаешь себе отчёт. Да,
вот что такое нецеломудрие сознания? Это, вдумайся, человек живет достаточно примитивными физиологическими образами. То есть в этом смысле он мало отличается от мыши, он уже даже не homo sapiens. человек разумный. Вот мыши имеют такие же примерно ощущения, что и мы. Вот если взять чисто такой вот
Просто
физиологический.
Опыт на мышах, да.
Понимаете, он такой же млекопитающий. То есть мы уже в этом смысле перестаем быть настоящими людьми. И мы свое сознание обедняем.
А что человека в этом смысле от мыши тогда отделяет? Желание быть с Богом?
Желание быть с Богом, желание по-настоящему любить и быть по-настоящему любимым, не просто физически желанным, что часто вот любовь к этому сводится сейчас, а именно любимым. То есть что имеется в виду? А вот война, рана, молодые достаточно люди, то есть не 50 лет, а жена его не бросила. Хотя он как мужчина же не может, так сказать, несостоятельно сидеть с ранами. Жена его не бросила. Или он жену не бросил, которая раком заболела, которая тоже уже, знаете, не до сексуальных, так сказать, отношений. Вот, поэтому вот и каждый нас подспудно ведь хочет именно такой любви-то. Чтобы вот мне будет плохо, не смогу дать, а меня не бросит, потому что меня любит.
Последний вопрос на сегодня. Как этому научить детей?
А вот иметь такие отношения в семье, своей женой.
Это единственный способ?
Или с мужем. Это необходимое условие. Без этого никак не получится. Вот именно так. А дальше, естественно, молиться Богу. Потому что если ты Богу будешь молиться и будешь стараться, то Бог тебе, конечно, это даст. То есть то, что у нас этого нету, и у нас, конечно, мы все люди нецеломудренные, все без исключения, вот в таком высшем смысле, даже самофизиологически не будем, все равно у нас не хватает этого сознания. Так вот, если, допустим, человек целомудренный, но никогда не покажет ребенку какой-то не совсем пристойный фильм, то что для него это будет противно. А человек не целомудренного сознания, он покажет, даже мультфильмы бывают очень целомудренные, современные.
Не задумавшись об этом.
Да, и он покажет, и он этим самым воспитает ребенка, значит, воспитывает нецеломудрие. И потом он вот этот спусковой крючок, так сказать, нажмет этого, всяких этих, так сказать, чисто физиологических этих вот страстей, ничем не контролируемых, и разовьет это в своем ребенке, а потом за это все получит. А что он получит? От ребенка нецеломудренного родители может получить.
А у вас получается, отец Александр, так?
Не любовь.
Получается вот так детей воспитывать?
Ну, чтобы... я сказал, что у меня получается, я бы, наверное, был в прелести. Конечно, мне не получается, как я бы хотел. Это повод для моих молитв и переживаний. И, кстати, вот тоже молитва за детей, в том числе молитва целомудрия, это тоже удел всех родителей, особенно современных.
А когда 10 детей, как у вас? Это
ну,
же...
какая разница?
Вообще с колен тогда не вставать.
Ну, вы знаете, все-таки Бог требует молитву, а не количество часов обязательно. Там не человек час, там есть какие-то... Да. Бог все-таки не это, не нарядчица, не учетчица там, да, который там...
Не бюрократ.
Не бюрократ, да. Я по моему опыту иногда, вот когда человек созрел для настоящей молитвы, и он сказал, это может быть одна фраза, сказал с тем сердцем, которое от него хочет видеть Бог. И все происходит. Не только даже внутреннее перерождение, а даже внешние события. Я, по-моему, здесь на радио рассказывал, когда я за городом живу, не могли найти специалистов для моей дочки с 10-й синдромом Дауна. И я Бог прям возвал: Господи, ты мне дал такого ребенка. Да, специалистов, мы хотим его лечить, ну... Где их найти? И нам стали сами звонить специалисты, которые мне могли найти 2 года.
Ой.
Монахиня Нина, известная в миру как Крыгина, определила целомудрие как целостное отношение к жизни, приправленное мудростью. Во-первых, как вам это определение? Потому что целостное отношение к жизни — это значит равное, ровное, спокойное отношение как к хорошим ее проявлениям, так и к не очень хорошим. Спокойные.
Вы знаете, человек целомудренный, он мужественный.
что
вот,
он...
вот это интересно.
Человек нецеломудренный, он слабый человек. И если человек целомудренный, он верит в Бога, бывает только на Божью помощь, он верит в промысел Божий, поэтому он не такой боязливый, он не боится всевозможных лишений, он сам готов на себя их наложить при случае. Ну, я, конечно, идеально некоторую ситуацию рисую. И поэтому он более жизнеустойчивый. Вот. И потом, знаете, вот часто мы, почему боимся? А вот это, а вот это, а вот это, а вот с этим. И тут мы, вот как замечательно Алла говорила, вот с этим я такой, с этим такой, с этим такой. Потом уже сам запутался, какой я на самом деле. Даже не знаешь, какой я. Вот я вот такой, такой или такой. А тут человек, он себя не потеряет. Себя не теряет, целомудренный человек. Он со всеми, он человек. Он ко всем по-человечески относится, что не мешает ему быть гибким. Сырим как Ирин, судим как Удей. Но это гибкость чисто внешняя, психологическая. Это просто поиск подхода к человеку ради, опять же, любви.
Тут вы немножко опередили мой вопрос. Требует ли 21 век от нас гибкости в целомудрии?
Гибкость в целомудрии быть не может. Так сказать, как не может быть толерантное отношение к браку. То есть брак с кем? С мужчиной, мужчина-мужчина, женщина-женщина. Там еще можно вообще животных привести.
Не надо.
Сказать, вот, не надо, конечно. Так вот, в этом смысле гибкость быть не может. Но, поэтому целомудрие может быть гибкое. Но целомудрие, если это любовь, как мы определили, это положительное, так сказать, состояние, это любовь, оно человек любящий, он всегда гибок, он всегда готов на компромисс. Но не с грехом, но с человеком, с ситуацией. Все готов где-то быть твердым в принципиальных моментах, а где-то не уступать, а уступить наоборот. Вот это в семейной жизни. Сколько я знаю как раз от женщин часто, ну, мужчины более такие прямолинейные, жесткие бывают. И вот женщины, даже когда вот кажется, это их, ну, там, цвет обоев, там, какой ремонт, они идут на компромисс. То есть им вот не нравится коричневый цвет обоев и черный цвет ламината. Почти черный цвет ламината. Я конкретный случай рассказываю. Но они идут, потому что это любит муж.
Завершить наш часовой разговор хочется вот какими словами. Блудный образ жизни – губитель для души и спасения. Тогда как жизнь целомудренная, пусть порой и трудная, и в чем-то скорбная, спасительная для вечности. С вами была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев. Я, знаете, тут думаю просто по поводу этих слов, которые сейчас Александр Владимирович нам прочитали. Мне кажется, когда внутри есть вот этот раскол на несколько частей, на несколько проекций, от этого так больно, что вот эта боль, она гораздо сильнее, чем может быть какой-то видимый дискомфорт, который приходится преодолевать на пути к этому целостному состоянию.
Конечно. Дело в том, что если ты пойдешь на гибкость целомудрия, ты все равно счастливым не будешь.
Спасибо вам большое, отец Александр. Мы благодарим за разговор настоятеля храма трех святителей в Раменках, протоиерея Александра Никольского. Всего доброго, отец Александр.
До свидания.
До свидания.
До новых встреч.
Семейный час на радио «Вера».